Добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «О силе молитвы». Как вы помните, тема возникла в связи с вопросом, который мне был задан одним человеком, который меня слушает, и в котором было написано о том, что я как бы не уделяю должного внимания молитве. То есть как бы немного говорю на эту тему, а это очень важно, и человек пишет о том, что молитва – это сила, и она движет рукой Божьей. Ну и отвечая на эту тему, отвечая на этот вопрос, у меня возникла такая тема, думаю, наверное, все-таки стоит ее поднять и расставить все акценты относительно вот этой темы о молитве. Да, я не против того, что молитва имеет силу. Но я должен вам сказать, что не всякая молитва и не всякого человека, она имеет хотя бы какую-то силу. Есть молитвы, которые вообще никакой силы не имеют. Считайте, что это просто пустой звук какой-то был произнесен кем-то, да. Но есть люди, и они находятся в определенном состоянии, когда их молитва имеет действительно огромную силу, и она действительно движет рукой Божьей. Я это к чему говорю, что я не против того, что молитва имеет силу, но я против того, что мы, не вдаваясь в детали, не задумываясь над смыслом текстов, которые мы с вами читаем, а у нас ведь все, во что мы верим, да, все, что регламентирует нашу христианскую жизнь, это есть Писание, да. И я говорю, что я против того, что мы не читаем внимательно Писание, которое является фундаментом нашей веры. Вот такие слова, типа, вот давайте будем молиться, вот вы молитесь, пожалуйста, за меня. Вот, ну, знаете, если у кого какая беда, проблема, нужда там какая-то, и, ну, человек просит кого-то, молитесь. И многие говорят, что когда нас много, и вот не один, не два, а вот много нас людей, когда мы молимся, ну, это уже особая какая-то сила, ну, она уж точно должна двигать рукой Божьей. Бог не может не ответить на наши молитвы, если мы молимся, да еще все вместе. Вы знаете, вот эти слова «давайте молиться», «вот будем молиться», «вот надо молиться», да, вы знаете, я не против, что надо молиться, не против. Я против того, что мы невнимательно читаем и не хотим обратить наше внимание, и никто не пытается заострить свое внимание при чтении Библии. Или тот, кто выходит за кафедру, не пытается заострить внимание, акцентировать внимание слушателей, что молитва – это наш разговор с Богом, а Он, этот разговор, чтобы имел силу, и чтобы вот эта сила двигала рукой Божьей, ну, должно быть определенное состояние того человека. А мы когда говорим, вот давайте помолимся, хоть на собрание в начале, да, хоть там общение какое-то типа домашней церкви, то ли еще там перед каким-то мероприятием, то мы просим Бога, там, Боже, благослови, там, что у кого-то операция хорошо прошла, да. Мы вообще не задаемся вопросом, кто молится, слышит ли Бог его. Есть ли в Библии вообще такие, вот, будем говорить, места, которые, ну, проясняют нам суть вот этого, вот этой молитвы, да, кого слушает, кого не слушает. У нас почему-то уже так, вот кого слушает, кого не слушает, чья молитва сильная, чья бессильная. У нас вообще это как-то ушло, вообще ушло из нашего разговора, из нашей тематики, когда мы о чем-то говорим на библейскую тему. У нас просто, что вот неважно кто, неважно сколько, вот главное, чтобы с верой молились, да, и Бог обязательно, мы же верим, мы же молимся, но не может Бог не ответить. У нас почему-то сложилось такое впечатление. И я вам должен сказать вот такую вещь, хочу, чтобы меня правильно поняли, задать такой вопрос. Вот почему люди читают Библию и не видят того, о чем я вот читаю, да, и я вижу это. И я почему-то акцентирую внимание. Вот, ну, вроде бы, знаете, под одним Богом ходим, да. Вроде бы имеем головы, имеем мозги, вроде бы верующие все, вроде бы читаем Библию, вроде бы молимся, да. Ну вот, если бы так сказать, вот что ты, Саша, нам читаешь? Да читаю то, что вообще каждому нормальному христианину давным-давно известно. Кто-то говорит, ой, спасибо, ой, понял. Я задаю вопрос, почему мы, когда мы читаем Библию, почему мы не поняли, почему не акцентировали свое внимание? Вот казалось бы, да? Ну ведь, ну нету там, мы не видим прямо сатаны, да буквально сатана там не закрывает никому ни глаза, ни уши, да. Ну вот мы почему-то не видим, у нас вот молитва осталась, да, а вот кто молится, в каком состоянии он молится, о чем он молится, услышит его Бог или не услышит, мы не задаемся вопросом, мы верим, ну молится, значит все будет хорошо. И вот иногда, там, вот я уже сказал, кто-то говорит, молитесь обо мне. Кто-то мне говорит, Саша, вот помолись обо мне, да. А я говорю, ну я и так молюсь, не, ну ты вот еще так вот помолись, тебя Бог обязательно услышит. А я говорю, ну может меня и услышит, а ответить может и не ответит. Тут тоже есть еще некая заковырка, о ком я молюсь. И ответит ли Бог тому человеку? Ну, неважно, кто молится, я могу молиться, ну пусть и то и условие должно быть, чтобы я молился, и Бог слышал и реагировал, я тоже должен быть в определенном состоянии. И за кого я молюсь, тот тоже должен быть в определенном состоянии. Так вот, еще раз задаю вопрос, почему кто-то не слышит? Я не хочу сказать, вот знаете, вот я духовный такой, да, а вот и потому я вижу, потому мне Бог там открывает, да, а вот кто-то не духовный. Вы помните, да, первое послание к Коринфянам, 2 глава, там есть такие слова. Душевный не разумеет того, что от Духа Божия. И не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Видите, душевный человек, то есть плотской, греховный, он вообще ни во что не вникает. Он особенно не внимателен так, вот когда он читает, чтобы там действительно заметить что-то, да, так бегло читает, бегло слушает, особенно ни во что не вникает, и всегда у него такое, знаете, надо побыстрее прочитать, собрание не надо затягивать, вот надо быстрее кончить. Вы знаете, вот такое ощущение, куда-то человек торопится. Вот он живет какой-то другой жизнью, а тогда возникает вопрос, а зачем ты ходишь на собрание, зачем ты слушаешь проповедь, ну как же надо? Ну я говорю, да, действительно надо, для того, чтобы, как говорится, иметь отмазку, я же ходил, я же верил, я же молился, я же там деньги сдавал, еще в служении, может быть, принимал какое-то участие. Так вот, о чем я еще раз хочу повторить. Мы с вами в прошлый раз закончили, да, наше общение. На какой, как говорится, ноте, да, что если человек неправедный, то есть, другими словами, душевный, греховный, да, плотской, Бог не слышит, и не только не слышит, а даже мерзость для Бога, молитва, который просит Бога, там, дай, благослови, защити, сам живет совершенно в каком-то параллельном мире. Бог не слышит таких людей. Это, знаете, вот как непослушные дети. Они не слушаются, а что-то же хотят от родителей. Умный родитель, он скажет, извини, пожалуйста, ты меня оскорбляешь, ты меня унижаешь, ты тут меня вообще, как говорится, доходит до того, что пальцем у виска крутишь, а потом говорит, дай денег. Или дай, купи мне то-то и то-то. Извини, пожалуйста, иди зарабатывай. Ты что, не хочешь, я же твой сын, я же тебя прошу, ты что, не человек, не христианин? Я понимаю, да, я человек, я и христианин, но я не дам. Потому что это будет как награда за то, что ты меня оскорбил. Учитывая, что мы верующие, мы обращаемся в молитве к Богу, если Бог будет отвечать на наши молитвы, а мы будем жить во грехах, то мы, Бог тем самым как бы дает понять всем, что да, вот такие у меня дети, да, я их такими и вот принимаю, такими и люблю. И неверующие люди будут говорить, ну, раз, так, знаете, как говорят, каков поп, таков и приход, каков Бог, такие его последователи, да? У людей будет впечатление и о Боге складываться, что если мы грешим, а Бог нам отвечает и нас благословляет, то значит, вот такое Царство Небесное. Вот такой Бог, вот такие верующие. Тут жди, что хочешь, что Бог почему-то такой беспринципный, не знаю, типа коррупционер какой-то, взятки, наверное, берет, да? Отвечает, благословляет, невзирая ни на что. Конечно, я понимаю, нам нравится такой Бог. Нам хочется, чтобы такой Бог был. Только я хочу сказать, то, что нам нравится, это вовсе не говорит о том, что это нравится Богу. А Писание нам четко говорит, молитву праведного Бог слышит, а молитва нечестивого – мерзость пред Богом. И мы с вами продолжим, значит, исследовать эту тему. Я буду читать сегодня другие места Писаний, а затрагивать не только вот мы сейчас как бы поговорили в общем, да, что если нечестивый, Бог не слышит, если праведный, то Бог слышит. То есть это как бы такая общая мысль, да, для всех нас, чтобы Бог слышал, чтобы Бог отвечал, чтобы Бог давал, защищал и благословлял, обязательно мы должны быть праведными или святыми, или, по крайней мере, хотя бы стремиться и что-то делать для этого. Если мы этим не занимаемся, то молитва наша до собственных ушей, до ушей тех, кто рядом с нами стоит, и до потолка. И все. Я вам прочитаю сейчас Евангелие от Иоанна, значит, 9 глава, 31 стих. Вот обратите внимание, это история, связанная с исцелением слепорожденного. И вот это, что я сейчас читаю, значит, 31 стих, это слова вот этого человека, который был рожден слепым, родился слепым, и которого Христос исцелил. Слушайте, что он говорит. «Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает». То есть это подтверждение той же самой мысли, о чем мы с вами уже говорили в предыдущее наше общение по этой теме, да? Это еще одно подтверждение. Но я хотел бы сейчас акцентировать ваше внимание на вот эти слова. «Мы знаем». Это слепорожденный, ну, которого считали, наверное, грешником, коли родился слепым, да. Он говорит, не от имени своего я знаю, а мы знаем, то есть в Израиле как бы, значит, получается, бытовало такое мнение, да, что грешников Бог не слушает. И он говорит, мы знаем, это он говорит от имени людей, которые там рядом с ним, которые его окружают. Мы знаем, что Бог грешников не слушает. Я задаю вопрос, а мы вообще знаем? Ну, кто-то скажет, ну вот теперь знаем, ну вот прочитали. Да, мы вообще его и знали, но я говорю, а почему тогда забыли? Почему акцент на молитву, как на палочку-выручалочку? А что, чтобы задуматься над тем, кто молится, грешник он или не грешник, почему мы этого не знаем, почему мы это забыли, почему это ушло в какое-то небытие? Только кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. Вы видите, да? Кто чтит Бога. Чтить Бога – это уважать, повиноваться, исполнять то, что он говорит, да, любить его. И заметьте, чтит Бога, ну, может соглашаться, может там преклоняться, да, но написано еще и творит волю его, то есть он творец своей жизни, он делает то, во что верит, в чем Бога превозносит. Он то принимает, и он это исполняет в своей жизни. Вот кого Бог слышит. Чтить мы можем, да, вот день какой-то мы соблюдаем, кто какой, да, в собрание уходим, на строительство церкви можем принимать участие, в строительстве церкви или на строительство давать деньги, допустим. Да, вот мы можем положить руку на Библию, сказать что-то Слово Божие, мы можем процитировать какие-то заповеди, да, но при этом можем не творить воли Его, о которой написано в этой же самой Библии. А вот сейчас я вам хочу прочитать послание Иакова, 1 глава, со 2 по 8 стихи. Что интересно вот в этом месте Писания, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Место вообще известное, я его сам уже не раз комментировал, но я сейчас буду немножечко как бы в разрезе молитвы рассматривать вот эти стихи. Вот мы в общем сказали, да, молитву праведного Бог слышит, а молитву грешника нет. Не слышится Богом, да? А вот сейчас мы будем говорить о том, вот как молитва действует, имеет ли она силу в плане нашего освящения. Ведь сегодня мы говорим, мы, я не имею в виду там, я, вы, а я как бы говорю от имени христианства. Мы так уже привыкли верить, нас так научили, что мы не можем бороться с грехом, да, что усилия не нужно прилагать, что мы бедные люди, что грех непобедим, что Христос пришел не в человеческой, а в божественной природе, поэтому он не согрешил. А мы же в плотской природе, в природе падшего Адама, поэтому это невозможно, да? Тогда получается, а что нам делать? Вот нам говорят, надо молиться. Надо молиться, надо верить, надо просить, и Бог изменит нас. То есть делать ничего не надо, да? А вот надо молиться, надо просить. А Бог ответит, ну и ответит, поменяет нас. А как поменять? Ну, мы не знаем, но это работа Святого Духа, да, тут опять начинается вот эта такая общими фразами тавтология, да, вот это вот, вот мы не знаем, Дух Святой, он там находит, как-то там что-то делает, ну, знаете, типа... Утром встал, и вот святой, потому что вечером молился о святости. Вот я вам сейчас прочитаю, да, здесь есть такие слова, ну, тут не написано молиться, да, но тут написано допросит с верою. То есть да молится с верою, да. Ну, это ближе к концу вот этого места, которое мы сейчас с вами прочитаем. А вот впереди написаны вот такие слова. Значит, слушайте. Я так буду комментировать, буду добавлять свои слова. Если вы настоящие христиане, это я добавляю, да, то вы просто должны понимать и с великой радостью принимайте, братья мои, когда упадаете в различные искушения. То есть искушение – это чьи-то нападки, чья-то клевета, в чем-то вас обделили, жена вам изменила, дети не слушаются. Ну, я просто привожу примеры. Примеры могут быть самые-самые различные. Все, что нас искушает, все, что нас провоцирует, да, все, что нас проверяет на христианскую выдержку, вот это есть различные искушения. Так вот, если вы настоящие, если мы настоящие христиане, то не надо печалиться, когда вот такое происходит с нами. Когда на нас нападают, когда у нас стреляют, когда нас оскорбляют, когда нас унижают. Если мы христиане, и мы просим у Бога, Боже, дай терпение. Мы же просим об этом, да? Мы же читаем Библию и просим, Господи, дай терпение, дай милосердие, дай там сострадание, любви дай, которая никогда не перестает. То есть мы об этом просим. Но у нас опять-таки, обратите внимание, мы просим, не зная, не понимая, не вникая в Писание и не пытаемся понять, как Бог дает, на каком условии. Да, мы просим, да, мы должны молиться, я не против. Но молитва ли нас преображает? В процессе молитвы ли нам Бог дает вот это терпение, о котором мы с вами его просим? Так вот, смотрите, написано. Во-первых, когда искушение, с радостью принимайте, это ответ на вашу молитву о том, когда вы просили, Господи, дай мне терпение. А теперь слушайте, какие слова. Зная, Обратите внимание, я вам только что говорил, мы знаем, а тут этот Иаков пишет, зная. Это должно быть таким нормальным знанием, которое должны все мы, верующие, знать, да? Зная, слушайте, что испытание вашей веры производит терпение. Вот мы попросили, молитва, Господи, благослови меня, освяти, убери от меня раздражение и дай мне терпение. Бог говорит, хорошо, молитва хорошая, просишь хорошего, но что ты будешь дальше делать? А что я буду делать? Я буду ждать. А ты дай, я же тебе сказал, ты дай. Просите, и дано будет. Вот я попросил, ты давай. А то слушайте, как, смотрите, как написано. Зная, что испытание вашей веры, то есть искушение – это что? Испытание – это экзамен нашей веры. Теперь обратите внимание, наша вера тут опять имеется очень конкретный смысл вот в этом выражении. У нас вера – это вот верим в Иисуса Христа, верим в Троицу, допустим, да, верим в Слово Божие, ну, в общем так, да, верим в спасение. А тут написано, смотрите, что такое вера? Вера – это наше состояние души. Верим, то мы во Христа. Вера без дел мертва. Если мы верим, что Христос этого достиг и говорит нам, мужайтесь, я победил мир, то мы тоже принимаем Христа с верою, с какой? Что и мы можем при проявлении твердости веры достичь этого состояния. Мужайтесь, я победил мир. Мужайтесь. Я мужался, я победил. Вы мужайтесь. Так вот, слушайте, искушение – это испытание нашей веры. В каком смысле? Испытание нашей веры на твердость, на стойкость, на непоколебимость. Заметьте, искушение меня раздражает, искушение выводит меня из терпения, искушение провоцирует меня на то, что мне хочется ему что-то сказать, какое-то крепкое слово ему или ей, да? Мне хочется в отместку, допустим, там пакость сделать, обо мне сказали, и я хочу о ком-то плохое что-то сказать и кого-то настроить против него или нее. Вот здесь испытание нашей веры – это проверка на стойкость. Делай все, не подчиняйся духу злобы, который в тебе сейчас возгорелся. Противостой дьяволу не тому, который тебя искушает, а тому, который в тебе в самом сидит. Я имею в виду не на того человека, ты борешься, как говорится, не с тем человеком, а борешься с тем, который в тебе сидит. Вот помните слова Иакова, да? «Не отпущу, пока не благословишь». Боже, я буду взывать, я буду молиться, я буду держаться за тебя, и я не пойду на сторону греха. Я не позволю себе быть орудием сатаны, орудием греха. Вот что значит испытанная вера наша. Вы помните, да, огненного искушения для испытания вам посылаемого, как приключение, ну, не чуждайтесь, да, как приключение странного. Нет, это нормально, это не странно, это не просто какое-то недоразумение. Это нормальная ситуация, нормальное проявление христианских будней. И вот здесь сказано, что испытание вашей веры на прочность, чтобы не поддаться раздражению и не ответить злом за зло, ругательством за ругательство. И именно вот это выдержать надо, вот, обратите внимание, творить волю Божью надо. Вот она, воля Божья, да? Воля Божья какая, чтобы мы достигли познания истины и спасли, чтобы мы освятились. Освящение есть воля Божья. И вот если мы выдерживаем, если мы просим терпения, то Бог допускает нам искушение. А мы должны показать нашу веру. И наша вера не в том, что я верю в Бога, который на небе. А моя вера заключается в том, что я верю в того Бога, который сказал мне, вот не отвечай злом за зло, дальше, мужайся, противостой дьяволу твердой верою, и он убежит. И у тебя после этого появится терпение. Потому и написано, зная, что испытание вашей веры, добавляю, при условии, что вы выдержите и не поддадитесь на искушение внутренней злобы, произведет в вас терпение. Вы слышите, да? Дальше. Терпение. Вы же знаете, есть терпение, есть еще долгое терпение, а есть еще потом совершенное действие, что вообще, как говорится, ничего внутри тебя не трогает и не колышет. Терпение же должно иметь совершенное действие. О чем эта речь, как бы, Иаков ведет? То, что вы будете вырабатывать терпение таким путем, путем испытания вашей веры, это не просто один раз в жизни будет. Да, один раз выдержишь терпение, проявишь второй раз, тебе следующее искушение будет легче выдерживать, терпение уже будет больше, но ты еще не совершенен, и будет и дальше будут допускаться искушения, которые будут нас или вас воспитывать, дошлифовывать, доводить, как говорится, до кондиции. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Итак, будьте совершенны. Помните, да, Нагорная проповедь? Не отвечайте злом за зло, ругательством за ругательство. Благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих. Помните, да? То есть, если мы уже любим, молимся, нас внутри уже вообще ничего не трогает из того, что внешне, извне на нас нападает и провоцирует, да? Вот это и есть совершенное действие. Чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка, чтобы внутри там что и даже мелочь какая-то не дергалась. Обратите внимание, это нам пишет Иаков, который побуждает писать Бог. Не просто, что кто-то говорит, как это можно выдержать. А у нас терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вообще внутри ничего и никогда не дергалось. Это все возможно, и поэтому нам об этом написано. Теперь слушайте, если же у кого из вас не достает мудрости, как, я добавляю, как достичь того же терпения, или той любви, да, или милосердия, или сострадания? Если у вас, если же у кого из вас не достает мудрости, и он не знает, как вот этого достичь, слушайте, допросит, то есть домолится Богу, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Только слушайте, опять вот смотрите, мы о молитве читаем, да? Не достает мудрости, не знает, что и как. Просил Бога, а Бог дает всем просто без упреков. Без упреков Бог как бы не будет говорить, а ты вот вчера был такой рассягой, поэтому я тебе сегодня не дам. Для Бога важно, что мы сегодня опять начинаем, опять хотим избавиться, хотим бороться, хотим победить. А почему написано просто? Ну, обратите внимание, мы просим о терпении, Бог допускает искушение. Приходит человек, но тут не надо иметь особых математических способностей. Тут не надо какие-то биномы Ньютона, тут не надо теорию вероятностей каких-то, да. Но не надо этого, тут не надо вот какого-то особого образования. Перед вами стоит человек, который вас поливает грязью. Он просто стоит, просто поливает. Вы просто, ну не отвечайте, просто возьмите свою плоть и на кресте ее распните. Вот и все. А теперь слушайте. Но допросит с верою, немало не сомневаясь. Вы слышите? Но домолится с верою, задаю вопрос, с какою верою? Ой, Господи, я уже не могу, Господи, убери от меня. Это с верою? Нет. Это с позором, это с отсутствием веры. Допросит с верой, Господи, это как раз вот эти слова Иакова, не отпущу, не позволю преклонить колени пред валом или пред сатаной, или пред этим грехом, да, Я буду стоять насмерть. Я мысли не буду допускать в том, что это невозможно. Что это сверхсила. У нас, знаете, есть такая слабинка. Ой, это сверхсила, ой, это никто не выдержит, это мы так пытаемся оправдать свое нежелание противостоять злу и греху. Слушайте, да просит, да молится с верою, немало не сомневаясь. Если вы начинаете хныкать, если мы начинаем уже просить: Господи, избави, Господи, защити, Господи, удали от меня, я не могу, я раздражаюсь. Это говорит о чем? Никакой веры вообще нет и вообще ни в кого. Я бы сказал, что в кого-то все-таки вера есть. В Христа, которого, который говорит: мужайтесь, я победил мир, не пускайте, укрепите дрожащие колени, да, мы не верим. А тот, который нам внушает, что у вас ничего не получится, мы тому верим. Но допросит с верою, не допускающий сомнений в поражении, не допускающий мысли о том, что это будет невозможно достичь. Вот о чем речь идет. Вот испытание нашей веры. Вы поняли? Это состояние души. Вера – это то, чем мы наполнены. Вера – это то направление, куда мы идем. Вера – это перед нами стоит идеал, этот, ну, как сказать, образец веры. Понимаете, мы же с открытым лицом, взирая на славу Господню, преображаемся от славы в славу, как от Господня Духа. Или от веры в веру приходим в славу Божию. Да? Вера же есть осуществление ожидаемого. Обратите внимание, вера – это состояние души, которое на что-то настроено, этот что-то – это Христос. Осуществление – это работа над собою по освящению, по избавлению нашего нами, по избавлению от нашего греха. Теперь смотрите, как наше освящение взаимосвязано с нашей позицией в момент искушения. Да, мы хотим освятиться, да, мы должны об этом просить, да, мы об этом читаем. Бог говорит: хорошо. Согласно Писанию, Бог не дает просто во сне никому никакого терпения. Бог допускает сначала нам искушение, проверяется твердость нашей веры в противостоянии дьяволу, который в нас говорит: дай ему сдачи, да? И только если мы продолжаем сражаться, не потакая своей плоти и не извиняя ее, только в таком случае Бог Духом Святым будет производить внутри нас освящающую работу. Значит, допросит с верою, немало не сомневаясь, не допуская слез, не допуская расстройства, не допуская опускания рук, да, что у меня не получится, не допуская мыслей, что это сверхсил. Допросит с верой, немало не сомневаясь. Слушайте, потому что сомневающийся, я по-другому скажу, потому что хныкающий, превратившийся в какую-то размазню, который заявляет, что это невозможно достичь, что это вообще искушение сверхсил, подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Ветер поднял волну, у нас появился какой-то порыв, все, Господи, буду молиться, буду читать, хочу освятиться, благослови. Только искушение, только испытание веры, и тут же эта волна, поднятая высоко, как бы вот этим ветром, порывом, да, тут же она ветром этим же развивается и падает вниз. И слушайте, да не думает такой, я добавляю, молящийся вот такой молитвою веры человек получить что-нибудь от Господа. Вы обратите внимание, если мы подчиняемся внутренней обиде, внутреннему раздражению и становимся орудием вот этого внутреннего нашего состояния, да, я вам должен сказать, что это получается, что мы стали на тропу греха. Мы неправедные, мы неверующие. Бог не слышит такой молитвы. И без нашей веры, без нашей стойкости, без нашей позиции ничего не делает, как бы мы ни просили. Другими словами говоря, наша молитва не обладает абсолютно никакой силой. И результата мы никогда не получим. Что же ты меня просишь, Господи, освяти? А сам идешь в грех, сам подчиняйся ему. И дальше слушайте. Человек с двоящимися мыслями, обратите внимание, это то, что внутри человека. Человек с двоящимися мыслями. Ну да, вот я с кем-то иногда бывает разговариваю, слушай, займи вот такую позицию, стой вот так, не уступи. Ну, спасибо, Саша, а вот, знаете, вот сама интонация очень такая, ну, так что надо так вот делать? Я говорю, да, да, вот так надо делать. Ну, хорошо, я буду делать, вот я вам хочу сказать, вот эта интонация, вот это растягивание резины этой, да, резинки, уже говорит о том, что никакой веры нет. А потом такое, ну, если получится, ну, все, я говорю, вот это и есть, человек с двоящимися мыслями. Я всегда говорю, запишите слова из Библии. Враг будет разбит, победа будет за нами. Все. Никто говорит, не с Библии это. С Библии пишите. Это правильная позиция. Враг будет разбит. Мы говорим, он уже побежден Христом. Я говорю, ну и что? Он аминь. Нет, он не побежден. Он нас победил. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих, я добавляю, и никогда ничего не достигнет. Не достигнет. Вот вы видите, вопрос освящения. Позиция наша, что мы ничего не можем, грех не победим. Ну, вообще, с такой верой я вам хочу сказать, вообще, лучше бы даже не заикаться о том, что мы верующие. Вообще вот такие заявки, что грех непобедим, закон отменен, мы ничего не можем, мы бедные люди, нет праведного ни одного. Я хочу сказать, это просто похоронная команда. Это бюро ритуальных услуг или первого дня, или седьмого дня, или пятого дня, у кого какой день. Мы просто ритуалы религиозные какие-то предписываем, соблюдаем, там праздники, дни, там еще что-то, да. А там, вы понимаете, это бюро ритуальных услуг. Для кого? Для покойников. Если кто живой придет, он тоже там помрет. Он тоже наберется вот этой веры в кавычках. Теперь дальше. Значит, я уже прочитаю. Так, вот, сейчас, минуточку, я. Значит, следующее место писания. Сейчас, одну минуточку. Значит, следующее местописание, я просто как бы этот стих должен был чуть позже читать, да? Но просто, как говорится, вот сейчас это по тематике, один стих будет дополнять другой, поэтому я его чуть-чуть переместил вверх. Значит, смотрите, местописание. Филиппийцам 2 глава, с 12 по 14 стихи. «Итак, возлюбленные мои», это тоже связано с вопросом нашего освящения. Мы заявляем, что надо молиться, надо верить. А как верить и в каком состоянии молиться, мы об этом не говорим. Вот смотрите, как библейские стихи дают нам ясность, открывают нам глаза на вот этот процесс. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны». Не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего. Теперь слушайте слова какие. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Кто должен совершать свое спасение? Возлюбленные мои, вы совершаете. Это Павел пишет церкви. Филиппах. со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Я задаю вопрос. Спасение какое или спасение от чего? Мы просим Бога каждый день, каждое утро. Господи, спаси меня. Задаю вопрос, от чего? От греха, от там всяких нападок, чтобы я был спокойный, чтобы мир в душе был. Спаси меня от чего? От греха, чтобы я не поддался на провокацию. Благослови меня, защити меня. Так вот, слушайте, со страхом. Это должно быть для нас страшно, что если я не буду совершать свое спасение, а поддамся и поплыву по течению реки, поддамся внутренней злобе, внутреннему раздражению и пошлю всех, кто куда знает, по какому адресу. Вы видите? Мы должны иметь страх, мы должны бояться даже мысль допустить, что вот просто так я возьму и поддамся вот этому внутреннему искушению своей плоти. Со страхом и трепетом. То есть, вы понимаете, это должно быть вот что-то такое, знаете, как противное, как неприятное, как мерзкое, к чему не хочется даже прикоснуться. То есть, даже мысль нельзя допускать о том, что... Вот мы ничего не можем, мы спастись не можем, если Бог меня не спасет, ну, тогда мне труба. Так вот, слушайте, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Вот это всегда, как правило, не читают. Читают всегда в церкви вот это место, 13 стих. Потому что, ну, слово даже потому что, вот это словосочетание, да, оно уже говорит, что что-то впереди написано. После чего вот это дальше будет, как говорится, происходить. Потому что Бог, слушайте, производит. А помните, да, там притча должно всегда молиться и не унывать. Что Бог сам, по прошествию некоторого времени, кто-то всегда говорит, сам, вы слышите, сам, а ты чего сам пытаешься что-то делать? Так вот здесь написано. Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Вы слышите, да? Ну, заметьте, тут написано «по своему благоволению». То есть, кому он благоволит, в том производит и хотение, и действие. То есть эти люди и освещаются, и мысли изменяются, и на сердце новые какие-то чувствования, да, и действия, то есть именно практики будем такими, какими мы должны быть. Значит, вы видите, Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Теперь опять возвращаюсь к 12 стиху. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Я чуть-чуть перефразирую. Потому что, если вы так будете совершать свое спасение, если вы так будете благоговеть пред Богом, то Бог будет благоволить к вам, если вы со страхом и трепетом совершаете свое спасение. Если вы будете распинать свою плоть и не позволять ей брыкаться, то только после этого Бог производит в вас и хотение, и действие благодаря своему благоволению к вам. А благоволение, заметьте, кому? Кто совершает со страхом и трепетом свое спасение? А кто не совершает? А кто заявляет Богу, что мы не можем? Хотя читает Библию, которая написана не только можем, а и должны, да? То Бог такому человеку не благоволит. Почему? А он не совершает свое спасение, никакого страха и трепета нет. Мы грешим и каемся во Христе, мы чистые. Слушайте, это наглость вообще. А дальше написано в 14 стихе. Все делайте без робота, без ропота и сомнения. Без какого робота? Заметьте, чтобы мы могли совершать свое спасение, а когда нас никто не искушает, мы вообще ничего не совершаем. Никакого спасения ни от чего нет. Здесь имеется в виду, что когда на нас нападает кто-то, да, и хочет нас как бы погубить, ну, путем того, что мы все-таки раздражимся и позволим злу в нас действовать, да? Вот нас таким образом хочется как бы убить. Так вот, если мы совершаем вот это спасение, да, если на нас нападают, то написано, обратите внимание, не ропщите, потому что это уже не твердая вера. Не допускайте сомнений, что у меня не получится. Говорите, я уже так добавляю, враг будет разбит, победа будет за нами. Отступать дальше некуда, позади Москва. Ну, у кого пусть будет Киев, у кого пусть Берлин будет. Я не о Москве, а просто так, к слову. Вы видите, да? Хорошо. Вот мы молимся, Господи, освети, Господи, спаси. Ну и что, Бог нас спасает, когда мы ничего не делаем? Нет. Нашу молитву Бог слышит? Ну, ушами, да. А слышать в плане отвечать? Нет. Вы видите, да? Ну и что, что мы молимся, Господи, Духом Святым, освети мое сердце, избавь меня, очисти меня от скверной плоти и духа, да? Но Бог не слышит. Мы же ничего не делаем, поэтому Он не благоволит. А если мы простираем руки, Он отворачивает лицо. Если мы умножаем моление, Он затыкает уши, как в Исаии 1 главе написано. Так было в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. На разницы в этом плане никакой нет. Вы видите, да? Если мы молимся, в нашей молитве должна быть вера. Какая? Господи, я прошу, помоги. Господи, я настроен против искушений, противостоять твердой веры. Господи, я буду все делать, ты благослови, ты помоги, но я не уступлю греху, буду до крови сражаться, пусть даже этот кровавый пот выступает на череп. Вот это называется молитва веры. А то, что Господи, спаси, а если ты не защитишь, то я ничего не могу, ну это вообще, я не знаю, что. Как молитвой даже назвать нельзя, потому что молитва – это к Богу, а к Богу-то надо, как говорится, в унисон с Писанием. Следующее место. Матфея, 26 глава, 41 текст. Бодрствуйте, обратите внимание, и молитесь. У нас, мы говорим, вот надо молиться, подождите. Вот смотрите, как написано. Бодрствуйте. Стойте на страже, контролируйте все, что внутри вас происходит. Далее, для чего бодрствовать? Чтобы заметить. А зачем заметить? Чтобы это потом, как говорится, преломить, как хлеб на вечере. Вот эту нашу натуру вот такую плотскую, да? Бодрствовать надо, это вот часовой стоит на посту, он бодрствует. Он не просто не спит, а не спит для того, чтобы видеть противника. Он защищает какой-то военный объект. Он должен увидеть противника. Он должен защитить объект. Он должен увидеть там диверсанта какого-то. Он должен суметь спасти объект и подать знак тревоги, чтобы пришли на помощь. Вот мы привыкли. Бодрствуйте и молитесь. Так что надо делать? Молиться. Подождите. Бодрствуйте. Думайте, не живите эмоциями, не живите вот этими плотскими похотями и страстями, не подчиняйтесь их. Вы думайте головой, чтобы вовремя вы могли это заметить и вовремя пресечь. И молитесь, чтобы не дать слабинку, чтобы противостоять искушению твердой веры. Вы видите? Бодрствуйте и молитесь. А вот у нас давайте будем молиться, давайте будем просить, давайте будем слезно просить. Подождите, мы тут выбросили 50%, даже не 50%. Молиться это, как говорится, так, просить Бога, а бодрствовать это 80%. Мы должны упереться и просить у Бога, молиться о том, чтобы Бог дал сил не поддаться на провокацию. Дальше, смотрите, читаю. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Вы видите? Вот мы с вами читали. С великой радостью принимайте, братья мои, когда упадаете в различные искушения. Вот здесь написано, чтобы не впасть в искушение, то есть другими словами, чтобы грех нас не спровоцировал, и мы не поддались на внутреннее озлобление. Вот то, что я вам сейчас читаю, это и семья, это и церковь, это межконфессиональные там встречи, когда кто-то на кого-то нападает, это на работе, это начальники, это подчиненные, это соседи, это неважно где, это все сферы нашей жизни. Нас хотят вывести из терпения, нас хотят спровоцировать, для чего мы уверовали. Это мы раньше так поддавались на искушение. Мы раньше вот так отвечали злом за зло. А с момента крещения мы же сказали, что теперь я хороню вот эту натуру, я закапываю вот эту жизнь, закапываю и ставлю крест на могилке. Я больше так жить не буду. Вот смысл крещения, вот смысл прихода в церковь. Если мы просто молимся, но не бодрствуем, не бодрствуем над своими мыслями и чувствами, если мы не замечаем, что внутри наши вот эти страхи, переживания или обиды начинают настолько овладевать нами, что начинают доминировать, ну, я говорю, ну и что, если мы уже пошли на поводу у этого духа, ну и что, что мы молимся, Господи, спаси и защити, а вообще это гадина, и чтобы ему то, и чтобы ей вот это. Вы понимаете, да? Не бодрствовать и молиться – это считайте, что вы не молитесь. Бодрствуйте, контролируйте все, держите под контролем, не поддавайтесь, распинайте и молитесь, чтобы Бог дал силы, но сами даже не допускайте мысли, что вы не выдержите. И тогда вы не упадете в искушение. Дальше сказано – дух бодр. Заметьте, бодрствуйте. Дух – это разум. Живите по разуму, а не по эмоциям. Все пороки – это, как говорится, производная наших чувств, нашего сердца, наших похотей. Там похоть, там страсть, там хочу, не хочу, нравится, не нравится. Мы должны быть, заметьте, чтобы бодрствовать, надо быть разумным человеком, у которого разум управляет его естеством. Бодрствовать – это имеется в виду. На страже должен стоять рассудок, он должен работать полноценно, да? А мы его вообще не воспитываем. А мы вообще не привыкли головой думать. А мы даже не знаем, что это такое. Разум, я перевожу так по-другому говорю, разум бодр. Разум не поддается. Разум, он говорит, что хорошо, что плохо. Через разум Бог, Дух Святой, это Дух премудрости и разума, обратите внимание. А плоть – это наше сердце, это наши чувства, о которых написано. Наклонишь сердце к размышлению, да? Или чувства навыком, приучены к развлечению добра и зла. Итак, умертвите плотские члены, дела плоти. Обратите внимание, это все пороки, которые из сердца исходят. Плоть же немощна, если мы будем жить эмоциями. Если мы будем поддаваться вот этим нашим чувственным всяким, как говорится, переживаниям, волнениям, да, страхам, недовольству, раздражительности, заметьте, плоть немощна, если она нами управляет, если мы ее не смиряем, то чем больше мы ее слушаем, тем больше она крепнет. И тем слабее наш разум, и тем тяжелее нам будет даваться победа. То есть мы будем слабеть. Надо воспитывать разум свой. А как воспитывать? Поступайте по духу. Чем чаще будете слышать голос разума, и чем чаще, невзирая на то, что плоть хочет, будете поступать по разуму, не как хочу, а как надо, тем разум будет возрастать, будет укрепляться, будет становиться доминирующей силой в нашем естестве. А плоть, которой мы каждый раз не будем ей потакать, каждый раз не будем ее слушать и не будем идти у нее на поводу, таким образом, как бы садя ее на голодный паек, она начнет слабеть. И этим надо заниматься постоянно. И плоть придет к тому, что она вообще, как говорится, загнется. Сушеную воблу превратится. Она уже не уплывет, она уже не будет нами руководить и тянуть нас куда-то. А разум будет сильный. Вот это и есть воспитание ума, который потом будет бодрствовать всегда. Замечать, наблюдать, передавать голос Божий нам. И нам надо будет занимать какую-то позицию. Твердую, конечно же, да, в противостоянии любому искушению. Следующий момент, значит, место Писания, которое мы с вами сейчас рассмотрим. Это Матфея 6 глава, с 5 по 15 стихи. Молитва «Отче наш». Я прочитаю один вопрос в комментарии в YouTube. Один человек написал мне именно под видео вот по этой теме. Спасибо большое. И вопрос. Для чего Иисус дал молитву «Отче наш»? Ну, обычно, как говорят, надо молиться молитвою «Отче наш». Почему? Это молитва Господня, да? Он ею молился. Она вроде бы обладает какой-то силой. И когда мы вот не своею, а вот этой молитвой будем молиться, да, то у нас тоже будет та же сила, которая была в Иисусе. Я говорю, это сказки. И не надо этому верить, что если вы помолитесь той молитвой, что вам станет легче или вы станете сильнее. Нет, нет, еще раз нет. Для чего дал Иисус молитву «Отче наш»? Сейчас я вам прочитаю, потом, ну и прокомментирую в связи с нашей темой, да, сила молитвы, а потом и как бы отвечу на вот этот вопрос. Написано. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на улицах, и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, затворил дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». И два последних стиха, 14-15. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения, то простит и вам Отец ваш Небесный. Если не будете, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Ну вот смотрите, значит, буду читать и буду, комментируя, отвечать на вопрос, который я только что зачитал. Когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Задаю вопрос. Вот эти слова, чтобы показаться пред людьми, вот эти лицемеры, да? Они об этом говорят людям, когда молятся где-то там, знаете, на углах улиц, там на перекрестках, на площадях, чтобы с разных, как говорится, улиц, сходящихся на эту площадь, чтобы его было видно. Он вообще людям говорит, что он, ну, делает специально, чтобы побольше людей его увидело, да? Он об этом говорит? Нет. Это то, что в тайне? Да. Вы видите, да? Когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться. То есть, другими словами, Что Христос хотел сказать этими словами? Чтобы мы не молились на публику. Кстати, хочу сказать, я, ну, иногда мне говорят, Саш, ну, ты бы вот там начинал с молитвы. Я говорю, пожалуйста, если хотите помолиться, пожалуйста, предлагайте, я не буду против. Ну, нет, ты вот, чтобы помолиться. Я говорю, вы знаете, вот не знаю почему, да, но внутри у меня такое, что вот в тайне помолиться. Как-то так. А тут я буду молиться, но мне надо как-то говорить, как-то слова все-таки на публику. Кто-то скажет, он не такое слово употребил. И я буду как-то все-таки это для людей делать, как бы, понимаете, да, хотя внутри есть расположение, но когда я вот сам внутри, вот в тайне, да, помолился действительно, я знаю, что меня никто не слышит, мне не надо там смотреть, кто как отреагирует, да, я вот как помолился, это мое дело личное с Богом. Так вот первое, почему Христос вот молитву затрагивает, эту тему тоже, да, и потом дает пример молитвы. Кстати, хочу сказать, заметьте, из того, что я прочитал, молитва «Отче наш» вообще занимает очень мало места, да? А выше и ниже этой молитвы, это больше, так как говорится, к этой, прелюдия к этой теме. Значит, молитва. Если мы молимся, знаете, вот есть люди такие, ой, так, ой, та сестра так хорошо молится, помолись, пожалуйста, тебя Бог услышит. Я говорю, вы знаете, та сестра, может быть, и молится. Я не говорю сейчас конкретно, какая сестра, не надо там свой адрес это принимать. Если что-то заметите в себе, ну, тогда, как говорится, принимайте, но это не от меня исходит, потому что я ни в чей конкретный адрес не говорю этого, да. Так вот, что хочу сказать, вот это иногда бывает сестра там или брат, вот он молится, там, там столько слов, там столько, там все красиво. Вы знаете, ну, как говорится, один Бог знает, и знает тот, кто молится. Не красуется ли он своей молитвой перед людьми? Не считает ли он себя имеющим преимущество, раз его просят, вот ты помолись, ты так красиво молишься, а вот Бог слышит, вот когда красиво молится, вот когда некрасиво молятся, ну, Бог вроде как будто и не слышит. Так вот, слушайте, молитва эта не должна быть такой, чтобы показаться пред людьми. Ну, я не говорю, что обязательно молиться вслух, это вот показаться пред людьми. Да, можно просто помолиться, попросить благословения, да, но чтобы этот человек понимал и контролировал себя. Вот он молится для чего? Для кого? Ему важна реакция людей, которые слышат его молитву, или нет? И дальше написано, истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. О какой награде идет речь? Они же хотели показаться перед людьми, да. Ну вот люди их похвалили, все. А я вообще никакой награды не дам. Я за это вообще накажу. Здесь Христос говорит, когда молитесь, не будь как лицемеры. То есть я лицемеров не люблю. Я таких награждать не буду ни за что. Это просто гордецы, которые молятся не мне, а молятся людям и молятся своей гордыне. Это первое. Для чего Христос вот затеял вот эту тему с молитвой? Чтобы открыть нам наши глаза, чтобы мы делали это не пред людьми, а делали пред Богом. Дальше. Значит, если мы молимся и вот красуемся, и слова подбираем, и чтобы потом нам, как говорится, нас похвалили, да, вот это и есть награда. От Бога ответа на эту молитву не будет, потому что она вообще не к Богу обращена. Она обращена к своей гордыне и к людям. Далее. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, обратите внимание, а что, ну, встань там в гостиной, где люди, и там встанут, помолись. А зачем? Вот написано, смотрите, Христос говорит, когда молишься, Бог как бы говорит, я не люблю молитву на публику. Я не люблю, когда молятся мне, а смотрят на людей, все ли сказал и не осудят ли меня. Мне такая молитва не надо, и Богу не надо тоже. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою. Вы слышите, да, чтобы не было слышно. Кому-то. Помолись отцу твоему, который в тайне. Обратите внимание. Который, отец в тайне, это как? Его не видно. Он не стоит. Глазами не видно, ушами не слышно. Он в тайне. и ты зайди тоже в тайне, чтобы не было свидетелей твоей молитвы. А дальше, слушайте, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явное. Что такое тайное, видящий тайное? Тайное – это то, что внутри тебя. Тайное – это мир твоих мотивов, мир твоих побуждений, то, что движет тобою. Это нутро твое, то, чем ты живешь. Если ты молишься перед людьми, то вот это тайное внутри, оно очень горделивое, очень нехорошее. А вот когда ты молишься не на публику, когда ты не демонстрируешь свою молитву там перед кем-то, да, но ты искренне, в тайне своей души, в глубине своей души. Вы поняли, почему тайное? А вот люди о том не знают, что у тебя на сердце. Вот ты знаешь, и Бог знает. И если Бог видит вот это тайное, что ты действительно молишься не на публику, что ты действительно хочешь от Бога что-то получить, что у тебя чего-то нету, или ты хочешь в чем-то раскаяться, да? Бог, видя искренность, что твои слова, как говорится, не расходятся с делом, с твоим внутренним миром, потому что у фарисея это большая разница. Молится Богу, просит что-то, смотрит на людей и красуется сам собой. А вот Бог, как бы в лице Христа, говорит нам, что Бог хочет видеть тайное, и тайное должно быть свято. И если ты искренне просишь Бога в тайне, не на публику, воздаст тебе явно, то есть то, о чем ты просишь, то и будет. Неважно, что это. Явно характер Божий будет. Явно Бог ответит там, я не знаю, выздоровишь там или еще что-то. А дальше написано. А молясь, не говорите лишнего. То есть, а к чему? Зачем Христос дал молитву эту, да? Это сейчас я сказал, прелюдия к молитве Отче наш. А молитва очень коротенькая. Вот заметьте, молясь, не говорите лишнего, как язычники. Я вот не раз как-то даже и говорил, бывало, может, кто-то помнит, да. Вот становится человек и молится. Господи, Отец неба и земли, мы славим Тебя, и вот дальше начинается. Ты вывел израильский народ из Египта, из дома рабства. Ты наградил их там золотом, серебром. Они вышли совсем скотом, ты их провел через Черное море, ты давал им ману. Так стоишь иногда и думаешь. Бог, наверное, забыл, что было, как было, ты ему хочешь рассказать, зачем. Ну, знаете, вот со стороны как-то это вроде, глянь, какой Бог, он говорит, он его славит, какие чудеса он делал. Бог говорит, ты что хочешь вообще, ты чего молишься? Если мы молимся, это у нас есть какая-то нужда. Ну, когда ты молишься, ну, можно сказать, там, Отче наш, сущий на небесах, как вот в молитве Отче наш. Не надо рассказывать про Древний Израиль. Не надо про те чудеса, какие Бог совершал в Древнем Израиле. Не надо там ничего такого вспоминать. Это все понятно, Бог знает. И пророки писали, движимые его духом. То есть, опять, не надо Бога ублажать. Это получается, знаете, там, с одной сказки. «О великий, о Вовка», да? «О великий, о Боже!» И там начинается, нет, славить надо, только славить немножко надо по-другому. «Боже, спасибо тебе!» Там, спасибо, это тоже слава, да? «Боже, я благодарю тебя, ты сегодня помог мне выдержать искушение». Вот это. А так, знаете, вот слава, за, знаете, вот там, конечно, и за пищу, там, и за воду. Ну, у нас, знаете, все время стишком, и за пищу, и за воду, и за солнце, и за дождики, и за помидорчики, и за огурчики, знаете. А вот за грех, что мы победили, что это, с которым мы не боролись, да, ну точно, у нас больше не о чем говорить. Не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии бы своем будут услышаны. Вот иногда я говорю, мы верующие молимся долго и нудно, и кто-то уже ждет, когда ты уже кончишь. Ну, кто-то может сказать, можно и характер вырабатывать. Да, можно и вырабатывать. И слава Богу, если кто-то вырабатывает на этом человеке и на этих молитвах характер. Тоже хорошее дело, чтобы не раздражиться, и я приветствую лично. Но я говорю о том, что человек много молится, говорит не по теме, причем в общественной молитве. Вы хотите благословения на собрание? Да. Хотите, чтобы кто-то помолился, попросил? Да. Пожалуйста, скажите, Господи Боже, прибудь с нами. Благослови, чтобы мы бодрствовали. Благослови, чтобы мы не позволяли своим страстям и эмоциям проявляться. Благослови, чтобы мы не упрекали, чтобы сохраняли мир. И чтобы ты мог достучаться до наших сердец. Аминь. Я просто своими словами говорю. Больше ничего не надо, если у нас собрание. Если мы просим, чтобы Бог нас благословил своим откровением. Заметьте, молитва. Если мы говорим, Господи, открой, Господи, благослови, Господи, дай нам разумение. А потом мы забыли. А потом мы начинаем спорить и выяснять отношения, кто сидеть будет по левую, по правую сторону. Я хочу сказать, а зачем эта молитва? Когда я прошу Бога, Господи, благослови нас, то я должен подразумевать, благослови нас, а мы будем бодрствовать. Мы будем держать ушки на макушке, чтобы услышать твою подсказку и вовремя остановиться и не поругаться. Я даже скажу, что молитва больше надо не Богу, а мне, чтобы я помнил, о чем я попросил, и соответствует ли мое внутреннее состояние для того, чтобы я получил от тебя ответ. Ведь если я прошу, Господи, открой, а заранее у меня позиция уже занята, заранее я уже настроен доказывать, что кто-то погибнет, а я спасусь, что кто-то в заблуждении, а я в истине, я вам хочу сказать, ну и что мы помолились? А мы поругались. И я говорю, хорошо, вот вы молились, да, просили, да. Чтобы Бог благословил, чтобы в мире в любви была беседа, да. Почему поругались? Это я к тому, какая сила молитвы. Мы, когда молимся, должны высказать вот тут тайное. И когда мы молимся, просим Бога, о чем-то мы должны понимать, на каком условии он это дает и какими мы должны быть, в каком состоянии мы должны быть, чтобы Бог нам ответил на нашу молитву. А мы вспомнили Израиль, мы вспомнили всех пророков, вспомнили Армагеддон в молитве, вспомнили Вавилон, великую блудницу. Но мы забыли главное – бодрствовать в разговорах. И не допустить искушения сатаной. Вот мы думаем, что мы много помолились, красиво помолились. И я вам скажу, это на публику это все делается. Если не на публику, а для Бога. Господи, я хочу знать Твою волю. Господи, я хочу, чтобы мы все здесь хотели знать Твою волю, а не свою. Благослови, чтобы мы не позволили ревности по нашим церквам возыметь верх над нами. Благослови, чтобы мы думали и распинали свои внутренние страсти, которые будут возгораться, чтобы мы не поругались, чтобы мы в мире любви расстались. Аминь. Вот это я понимаю молитва. Так вот, вы видите, кто много молится, как язычники, да, они думают, что в многословии своем будут услышаны. Кстати, хочу сказать, те, которые молятся на углах улиц, они не молятся там минутку. Они молятся по полчаса, а то и побольше. Ну, больше людей, заметьте, ведь цель-то такая была у них. Дальше. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Слышите? Ну, тогда о чем нам надо молиться? В чем наша нужда? Он знает, написано. А тогда зачем молиться? Вот смотрите, он знает, в чем наша нужда. Прежде наших прошений, прежде наших молитв у него. Следовательно, если он знает, так он может нам давать. А если мы не знаем, в чем наша нужда, если мы не видим своих проблем, или видим, но не понимаем, как она, эта проблема или нужда решается, но если Бог будет давать нам ответ без нашей молитвы, то мы не поймем, что это есть ответ, что это надо принять, мы будем как бы говорить: Господи, это не по теме ты говоришь, это вот тому надо было бы сказать, или вот той надо было бы сказать, а это мне не надо. Разве Бог не знает, что мы имеем нужду в хлебе насущном? Знает. Но мы можем сказать: Господи, хлеб дай насущный на сей день. Да, можем сказать. Но не надо вот много обо всем, как говорится, и ни о чем. Теперь слушайте, дальше написано. То есть я что еще хочу добавить, что если Отец Небесный знает, в чем мы имеем нужду прежде наших молитв, да, тогда мы должны тоже знать вот эту нужду. И когда мы молимся и говорим: Господи, я вижу, вот это у меня проблема есть, и Бог говорит: вот хорошо, если ты это понимаешь, ты это просишь, то когда я буду отвечать, то ты это будешь принимать. А Бог вообще знает, в чем мы имеем нужду. И чего нам не достает в характере. И, может, мы там неправильно воспитываем детей, или неправильно ведем себя в семье, или, может быть, мы там гордимся, горделивые, может, мы обиженные, но не замечаем, не понимаем это, может, думаем, что это ревность по доме Господнем нас съедает. Зачем-то, если Бог знает нужду, зачем молиться? А вот чтобы мы вникали в себя, чтобы мы тоже знали нужду, и когда мы уже чувствуем нужду, и когда нам уже Бог отвечает на нашу нужду, то мы принимаем. Вот почему надо молиться. Если мы не знаем, мы не понимаем, Бог нам дает просто то, что Он считает нужным, мы это будем воспринимать как насилие. Вот ты попроси, ты скажи, чтобы я знал, что ты знаешь что-то в себе, чего тебе не хватает. И если ты просишь, то ты уже понимаешь, ты уже ждешь, ты уже готов к этому. Я буду давать, и ты примешь. Да знаете, я бы кому-то сказал: так, твоя нужда в том, чтобы ты знал английский, там, немецкий, французский языки. Так, вот я знаю твою нужду, я как бы твой бог, я тебе сейчас буду обучать. Он скажет: зачем? Ну, мне сдалось, у меня сейчас кино какое-то интересное, там я и в планшет залезу куда-то, в социальные сети полезу. Он будет противиться. А вот когда он поймет, попав куда-то, что у него нет знаний языка, он говорит: ой, если бы я знал, Бог говорит, какой-то язык, а Бог говорит: вот я сейчас буду учить, ой, слава Богу. Вот тогда он принимает. Теперь смотрите, если так конкретно говорить, для чего Бог дал через Иисуса молитву «Отче наш». Вот смотрите, молитесь же так. «Отче наш». Вот, кстати, хочу сказать, вот когда мы говорим «Отче наш», если Он наш Отче, мы же должны это понимать. Если Он наш Отец, то должно быть почтение. Если Он Отец, и нам то-то говорит делать, а мы говорим: нет, это не надо, я задаю вопросы. Вот когда мы говорим «Отче наш», оно соответствует, мы вообще чувствуем, что Он наш Отец? Да, по паспорту, да, вот мы же в Него верим, мы в Него крестились, Он нас должен забрать на небо. Вот это все, что «Отче наш». А так вообще «Отче ваш», и я чужой тебе, у меня же свои интересы, своя жизнь. Если мы говорим «Отче наш», то мы должны понимать, что это отец, а я сын или дочь, и я должен почитать его. И если я не почитаю вот это тайное внутри, то он не «Отче наш», а «Отче ваш». Сущий на небесах. Да, ты на небе вот такой, да, но ты для меня родной, ты для меня уважаемый, но ты на небе, а я на земле. А на земле совсем не так, как там. Вот я хочу туда, потому что там мир, радость, а здесь нет. Поэтому, когда ты молишься, твоими словами в молитве, но они должны исходить из сердца, это не просто слова, да? Твоими словами, твоим желанием внутренним, что должно быть? Да святится имя твое. И сразу задаю вопрос: где? Ну как, вот мы верующие, а вон сколько людей неверующих. Подожди, что ты там про Африку, про Ближний Восток? Ты молишься, ты мне молишься, твоя нужда. Да святится имя твое. Обратите внимание, да святится имя, да святится характер твой, божеское естество, да святится. Обратите внимание, что такое святится? Освящается. Где? Не надо мне про Африку, не надо мне про Ближний Восток или про Индию какую-нибудь. Да святится имя твое во мне. Вы видите, да? Я задаю вопрос. Если мы говорим, что святость невозможна, ну как тогда слова «да святится имя»? Я напоминаю вам, я вам прочитал только что, да, и говорил, смотрите. «И Отец твой, видящий тайное». Если ты в тайне своей души этого хочешь и об этом просишь, должно быть вот такое созвучие, вот такая гармония между внутренним состоянием и теми словами, которые ты произносишь в молитве. Много говорить не надо, но ты хочешь освящения. Да, я тоже хочу, но оно же невозможно. Ну так если ты говоришь, да святится имя твое. Как? Ну я вот молюсь, а ты вот освятишь. Вот я вам прочитал, что молитва об освящении без моей нормальной христианской позиции с твердой верой вообще не производится, и молитва вообще просто до потолка. Если я говорю, да святится имя, так я хочу, чтобы оно святилось. И не где-то, а во мне, потому что я молюсь к тебе. Дальше слушайте. Да придет царствие твое, вот у нас тема по субботам сейчас как раз, да? Так и называется. Да придет царствие твое. Ибо царство Божие, ни пищи, ни питье, ни молитвы, ни суббота, ни воскресенье, ни пятница, ни хач какой-нибудь, да? Ни монастырская келья. Царство Божие праведное, слушайте, и мир, и радость постоянные во Святом Духе. Да придет царствие, да куда? Внутрь меня. Ну, ты хочешь, чтобы оно было внутри тебя? Да. Что ты для этого делаешь? Ну, ты же говоришь, да придет. Ну, а ты что-то делаешь, навстречу идешь? Ну, это же невозможно. Хорошо, есть люди, которые говорят, да, это возможно, да, Саша, ты прав, да, так написано. Я задаю вопрос, вот ты встал, что ты сегодня сделал для Царства Божия? Приготовил ли ты тот путь для Христа, чтобы он пришел и свое царство установил в твоем сердце? Что ты сегодня делал? Ну, понимаешь, ну, я утром помолился, я говорю, это вообще ничего, ровным счетом ничего. Когда у тебя было искушение, ты способствовал, чтобы Царство Божие в тебя вошло, ты противостоял своей раздражительности? Да нет, меня довела она или он там довел, да, я завелся, да, я грешен, да. Ну так к чему молитва «да придет Царство»? Если я говорю «да придет», так давай делай, чтобы оно, это Царство пришло. Давай открывай ворота, давай расчищай дорогу от своего хлама. Я же ничего не делаю. Дальше слушайте. Да будет воля твоя и на земле, как на небе. Где на земле? Вот мы привыкли, что вот мы молимся для, заметьте, для всего мира. Да святится имя твое где? У баптистов, у адвентистов, у православных, у католиков. Да придет царствие твое. Ну, у нас оно есть. Это вот иеговисты такие рассякие, там еще кто-то такой, да? Так слушайте, для кого мы молимся? Что у тебя в тайне? У тебя в тайне, что ты хороший, весь мир гибнет, и я молюсь молитвой «Отче наш», чтобы вот туда пришло, туда ты пришел, там тебя приняли, да? Дальше. Да будет воля твоя и на земле, как на небе. И на земле – это где, я сказал? Во мне. Хлеб наш насущный дай на сей день. Дай нам на сей день. Обратите внимание, ну, в основном этот текст как бы трактуется. Буквальный хлеб, то есть дай нам пищу насущную, то есть чтобы было что кушать. А Бог говорит, а вы думаете, что я не знаю, в чем вы имеете нужду? Вы живые, вам надо вода, вам надо еда. Об этом не надо говорить. Это я сам знаю, я же ваш отец. Что дети просят отца: папа и мама, дайте нам сегодня на завтра хоть хлебушка и чая какого-нибудь, да? Они знают, есть отец, они знают, что есть мать, они знают, что надо детей кормить. Дети встают, обратите внимание, дети у родителей никогда не просят: дай нам хлеб насущный, дай нам там борщика, супчика, кашку, вареника, сметанку. Мы понимаем, что это вот молитва «Отче наш», значит, вот эти слова «хлеб насущный дай на сей день», речь идет о хлебе насущном. Нет, дорогие мои, в чем вы имеете нужду, вот здесь написано. Здесь речь о чем идет. «Хлеб наш насущный». «Я есть им хлеб, шедший с небес», помните, да? Да придет царствие, да как оно придет? Оно же просто так готовенько не приходит. Приходит от Бога слово. Приходит от Бога мысль, которая заставляет нас задуматься. Хлеб насущный. Есть хлеб для тела, есть хлеб для души. Духовный хлеб. Так вот, насущный. Дай нам хлеб насущный на сей день. Вот у меня есть какой-то характер, что-то нехорошее, может, нос задираю, может, там ругаюсь, может, блужу, может, выпиваю спотишка, да? А я молюсь о хлебе насущном. То есть, Господи, открой мне, дай вот этот хлеб насущный. Пошли мне ту мысль, которая меня остановит, заставит задуматься, чтобы я вот этот хлеб съел, чтобы он растворился, чтобы дал силу, чтобы я переосмыслил свои поступки, свои действия. Заметьте, каждый день у нас должен быть насущный хлеб. Помните, да, итак, что же, когда вы собираетесь, у кого есть, помните, псалом, у кого есть откровение, у кого есть наставление, у кого есть там обличение, все сие да будет к назиданию. Вот мы сейчас с вами говорим о чем? Вот собрание должно быть так, что каждый должен, получая насущный хлеб каждый день, с этим хлебом приходить в собрание и принести, и поделиться, и обогатились, чтобы мы друг от друга. Дальше написано. Прости, так слушайте, дай нам хлеб насущный. Иногда человек говорит: дай, Господи. Да, вот кто-то скажет: Саша, спасибо, я теперь понял, это вот насущная пища для ума. Да. Ну, теперь я буду понимать, я буду молиться. Господи, дай насущный хлеб. Ну, смотрю, а человек продолжает делать то же самое, что и делал. Подхожу и говорю: слушай, извини, пожалуйста, но вот так некрасиво. Вот ты обрати внимание, что если бы тебе вот так сейчас сказали, ты бы обиделся. А кто тебя здесь поставил следователем? Что ты тут расследуешь? За собой смотри. Обратите внимание, молитва. Хлеб насущный дай. Ну, дай. Он не дает, потому что я даже не знаю, какой хлеб мне надо, да. Я уже подхожу, говорю, а он мне говорит: что ты такой тут милиционером тут устроился или полицейским. То есть, если мы говорим: дай хлеб насущный, дай сегодня мысль, дай наставление, дай подсказку, обличи, так ждите же. И когда, неважно, через кого, каким путем он придет, этот ответ, да, примите его. Если ты просил «дай», то тебе дают, а ты начинаешь огрызаться. Теперь дальше. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Вот мы молимся молитвой «Отче наш». Вот у нас мантра, у нас вот такой стишок, называется «Отче наш». «Еже се на небеси». Мы когда-нибудь, когда молимся, задаем вопрос, вот молитвой «Отче наш», мы задаемся вопросом: а кому я всем просил? Ну, вот я молиться сейчас буду, да? Буду что-то просить. И прости меня, потому что что-то сделал, да? Я говорю, мы задаемся вопросом, кому мы просили? Да, мы всем просили. Хорошо, с тем человеком почему не разговариваешь? Почему от того человека избегал, чтобы даже не поздороваться? От большой любви? Почему у тебя замороженный конфликт с тем и с той? Почему ты, если ты говоришь: я всем простил, ты простил, я ему все прощаю. но продолжаю настраивать людей и говорю сплетни о том человеке. Так это прощение. Если я простил, то нету зла. Если нету зла, то нету сплетен. Я никому о нем не говорю. Если мне говорят, я не слушаю, потому что я простил, потому что я не держу обиды, потому что я его люблю, потому что мне его жалко, потому я вот этим заниматься не могу. А я простил, но этим всем занимаюсь. Вы видите, да? Вообще, если я не простил человеку, если есть хотя бы один, помните, да, это тоже с Нагорной проповеди, когда ты принесешь дар к жертвеннику, и там вспомнишь, что кто-то имеет против тебя что-то. Пойди, оставь. Вот это наша жертва, вот это наша молитва, это все из этой области. Вспомнишь. А если мне с памятью плохо, ну так я тебе подскажу, или тебе подскажут братья и сестры. Обратите внимание, Богу молитва, Богу жертва не нужна. Если у меня с кем-то есть проблема в отношениях, и я на кого-то маленький камушек, но все-таки ношу. Вот это написано, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта, до последней, я не знаю, там полушки какой-то копейки. Есть у тебя что-то против кого-то, молиться ты не... Ну, ты можешь молиться. Привычка, она, как говорится, уже такая стабильная. Но ты не можешь просить у Бога, благослови меня, благослови моих детей, благослови мою жену, моего мужа, мою церковь благослови. А у тебя проблемы, как благословить? Чтобы они вот так пришли, и ты с ними, со всеми вот так поступал? Это не гоже, это не по-христиански. Если есть, заметьте, должник, если есть, кому мы не простили, если есть, кого мы не любим, если есть, кто, на кого мы раздражены, и мы молимся молитвой «Отче наш», ну, а можно же не молиться, можно же молиться и не молитвой «Отче наш», а такой, знаете, обтекаемый. Господи, прости, может быть, в чем мы согрешили, даже не я, а мы согрешили. Знаете, почему возникло вот это... такое веяние, да, мода такая, можно сказать, христианская. Корпоративное покаяние должно быть в церкви. Вот мы должны каяться, а как каяться? Вот корпоративно как-то. Господи, прости нас, не знаем за что, не знаем почему. Никому не надо это корпоративное покаяние. Каждое племя, как в одной из пророков Ветхозаветных написано, будет плакать, каждый дом будет плакать отдельно за свои грехи. А корпоративное покаяние – это просто, чтобы лично не каяться, лично не признаваться в своих грехах. Давайте корпоративно покаемся. Да никому это не надо. Тем более Богу. Я молюсь за грехи церкви. Извини, пожалуйста. Ты за свои молись. Что я тебя услышу за грехи церкви, когда ты сам своими грехами, как говорится, как шарами на бильярдном столе манипулируешь, да? Так вот я говорю, мы не задаемся вопросом. И вот у нас есть кто-то, кого мы недолюбим, да? А что ты молишься? А как тебя Бог будет слушать? А он вообще не будет слушать. Слышать будет, но слушать не будет, и делать ничего не будет. И твоя молитва силы не имеет, и рукой Божией она двигать не будет. И никого я по твоей молитве не благословлю, потому что твоя молитва вообще мерзость для меня. Так вот, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Я задаю вопрос, мы просим, не введи нас в искушение. А разве он нас выводит? Он нас вообще выводит. А уводимся, заходим, втягиваемся, прилипаем – это мы. Не уведи, Господи, останови, когда у меня появится побуждение кому-то что-то сказать или кому-то огрызнуться. Не уведи. Но мы дали Богу команду, не уведи во искушение, избавь от лукавого, сами живем, что хотим, говорим. И неважно, с кем мы там день провели, неважно, чем занимались, о чем наши мысли были, да? Если я прошу, не введи в искушение, Бог мне может сказать, слушай, а что ты лез? Ну, я же молился молитвой «Отче наш, не уведи», ну, я бы не увел, но я тебе подсказывал, ты даже не слышал. Тебе это вообще до лампочки. Избавь от лукавого. Я буду лезть к лукавому, а ты избавляй, да? Нет, говорит Бог, я этим не занимаюсь. Так вот, еще раз возвращаясь к вопросу, который был задан, который я прочитал. Для чего дал молитву Иисус «Отче наш»? Это пример краткости. Не надо там рассказывать про что-то такое, знаете, плотское Богу, в чем мы имеем нужды, там или жить негде, или там, я не знаю. Ну, конечно, я не говорю, что мы не должны даже молиться. Нет, мы можем, но не на этом у нас должен быть поставлен акцент. Если мы живем в грехах, и у нас нет дома, и нас никто не принимает, и мы вот как бездомные, да, я вам хочу сказать, надо подумать. Мы же молимся, да, а что не это? Бог не отвечает. А где сила в этой молитве? А ты только молишься о доме. Кстати, он у тебя сгорел, или ты сам его по глупости заложил, взял в банке кредит. Теперь по глупости, по греховному желанию там разбогатеть где-то как-то. Хотел взять деньги в банке, прокрутить, заработать деньги, а потом опять уже заплатить, как говорится, кредит и в прибыли быть. Ну вот ты в прибыли. Теперь, Господи, дай мне дом. Дай мне жилище, Господи, хоть какое-то, да, расположим сердца братьев, сестер. А никто не отвечает, почему? А ты кроме как дома, кроме как прибыли, кроме как физическое здоровье, кроме как, я не знаю, что поесть, что попить и во что одеться, больше ничего, об этом не молишься. Тебе не надо Царство Божие, тебе не надо святость, тебе не надо праведность, ты об этом не переживаешь, а молишься молитвой «Отче наш». Так вот, молитва «Отче наш» для чего была дана? Образец краткости. Далее. Чтобы внутри, что ты говоришь, полностью соответствовало, что ты просишь, чтобы ты этого ждал, и что для этого необходимо, чтобы ты это делал. Молитва «Отче наш» еще о чем говорит? Что если хотя бы кто-то один есть, на кого ты дуешься, с кем ты не ладишь, твоя молитва мне не нужна. Иди туда, и пока все, как говорится, не решишь, а там решать что? Надо распять свое «хочу, не хочу» и «не буду», и свое «я». И все. Пойди примирись. Тогда приходи и молись молитвой «Отче наш». Но только чтобы, когда ты молишься, в каждое слово говори кратко, говори емко, чтобы ты понимал, что за каждым словом стоит, и что, о чем ты просишь, чтобы ты этого хотел. А так получается обряд молитвы «Отче наш». Молитвой помолились, устами произнесли эти слова, эти фразы, да, из молитвы Христа. Сами не понимаем ни смысла, ни того, что мы должны хотеть этого. Вот Христос так молился, заметьте, потому что Он этого хотел. И Он все для этого делал. То есть за каждым словом, которое Он произнес, произнес кратко, произнес емко и произнес с пониманием, что он просит, и что он этого хочет, и что когда Бог будет давать, он и услышит, и примет, и не воспротивится, и проявит твердую веру, и получит просимое. А дальше написано, ибо твое царство, ибо твое есть царство. Где? Ну, на небе есть, а здесь должно быть. Ну, смотрите, какие слова. Твое есть царство. Никакого другого царства лучшего на этой земле не было и не будет. Твое есть царство, единственное, к которому я должен стремиться. И слушайте, твое есть царство, и заметьте, и у тебя, царя, есть сила меня сделать похожим на тебя. И у тебя есть слава. Когда я стану похожим на тебя, это и будет слава. А дальше написано, я уже заканчиваю, извините, немножко уже начал молитву «Отче наш», придется ее закончить, да, последние два стиха. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их», что значит прощать? Это не просто слово «я тебе прощаю», а потом хожу и не разговариваю. Если будете прощать, то значит полностью удаляется грех из вашего сердца. Любая неприязнь удаляется. Вы идете на контакт, вы любите, вы встречаетесь. вы не слушаете сплетень о нем, вы не говорите о нем, вы никого не настраиваете. Если кто-то говорит, вы пресекаете, не надо говорить об этом. Это не то, что нас может назидать. То есть простить, это значит не носить обиды, а любить человека после того, что он там согрешил против нас. Если будете прощать, если не будете носить, если будете любить, если протянете руку, если ему будет плохо и вам будет его жалко, если будет у него хорошо и вы будете за него рады, то простит и вам Отец ваш Небесный в ваших согрешениях, о которых вы будете просить у него прощения. А если не будете прощать, если не научитесь любить, если будете носить вот эту тяжесть, вот этот камень за пазухой, да, не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Опять возвращаюсь к названию нашей темы. Но мы же будем просить, а он не простит. Так мы же говорим, что молитва имеет силу. А вот смотрите, какую силу, а никакую. Вот из того, что мы с вами уже до сегодняшнего дня прошли по этой теме, вы его видите, да? Наша позиция, наше отношение к греху, как мы боремся или не боремся, именно в этом заключается сила молитвы или бессилие молитвы. Боремся, делаем все, что необходимое, живем в соответствии с Писанием, не противимся Богу, не отвергаем Его волю, не предписываем Богу свой путь, каким меня надо осветить. Да, молитесь, просите, и будет вам ответ. Бог воздаст явно. Не хотим, не верим в то, что святость возможна, не боремся, крест не несем, просто говорим о нем, да. Любви не достигаем, вопросы не задаем, просто верим, да. Я вам хочу сказать, наша молитва бессильна, нас по нашей молитве Бог не будет менять, какими мы были, такими и будем, не потому ли мы и объявили, что грех не победим, потому что молились святости, ее нет. В конце концов сказали, ну, видимо, Богу так угодно, чтобы мы были такими грешниками. А после этого еще и объяснили, что грех не победим. Я на этом заканчиваю сегодняшнее наше общение. Думаю, что каждый что-то не мог для себя полезное получить. Надеюсь, что это не просто будет слово, это будет живое зернышко, которое упадет на добрую почву, прорастет и даст плод. Чтобы мы были внимательны к тому, что мы слушаем, что мы читаем. Потому что, помните, не слушатели забывчивые, но исполнители дела блаженны будут и удостоятся награды. Всего хорошего, Бог вам помощь.